В Москве и Минске 15 часов, в Вашингтоне 8 утра. Здравствуйте, в студии Михаил Васильев в этом выпуске. Захарова прокомментировала заявление МИДа Франции о российских вакцинах. Глава Бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят «Арти». Еще одна американская база в Сирии подверглась обстрелу. Далее подробности. Высказывания Франции о российских вакцинах возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Москва осуждает Париж за подобные действия, подчеркнула Мария Захарова. По ее словам, это уже не первое подобное заявление французского МИД, где речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Министр иностранных дел Франции не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции суверенным государством, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Не МИДу Франции диктовать народам, какими вакцинами прививаться, написала в своем телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Украинские военные глушат беспилотники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Силовики установили у линии соприкосновения станцию радиоэлектронной борьбы, утверждают в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Киев пытается скрыть от международных наблюдателей свое вооружение в регионе, так как оно запрещено минскими договоренностями, пояснили в ЛНР. Москва через телеканал «Арти» якобы пытается манипулировать немцами с русскими корнями, утверждает председатель Бундестага. По его мнению, это может повлиять на выборы в парламент, которые пройдут в сентябре. Вольфганг Шойбле пожаловался на то, что раньше эта группа граждан голосовала за консерваторов, а теперь она стала во многом основой поддержки альтернативы для Германии. Ранее этот политик уже высказывал опасения в связи с тем, что многие немцы предпочитают узнавать новости из-за зарубежных СМИ. Знаменитый русский художник Олег Целков скончался на 87-м году жизни в Париже. Он жил во Франции с 70-х годов, пишет РИА Новости. Его родственники рассказали, что 2 недели назад портретист потерял зрение, и этот удар он не смог пережить. Целков – единственный из художников-эмигрантов, удостоившийся негосударственной премии «Триумф». Поэт Иосиф Бродский называл его самым выдающимся русским художником всего послевоенного периода. В Сирии обстреляна еще одна американская база. Реактивные снаряды упали на территорию гарнизона, который находится у нефтяного месторождения Амар в провинции Дейр-эз-Зор, передают РИА Новости. По словам очевидцев, над базой поднимаются клубы дыма. В минувшую субботу военные США были атакованы на востоке Арабской Республики. Поступали сообщения о взрыве на газоперерабатывающем заводе «Конокко» к востоку от Дейр-эз-Зора. Пентагон уже долгие годы незаконно контролирует крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл происходящее оккупацией. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Дарья Черняк, Алексей Красильников у микрофонов. Даш, приветствую.
Приветствую, Алексей.
Как обычно, все самое важное, значимое, любопытное у нас на сайте radiosputnik.ru. В соцсетях телеграм-канал вещает по-прежнему самыми любопытными и противоречивыми высказываниями гостей нашего эфира. Ну и, естественно, прямой эфир – это святое. Не просто приходится американским военным в Сирии. Еще одна их база подверглась обстрелу. Как сообщает ливанский телеканал «Аль-Маэдин», над базой поднимается густой столб белого дыма. Звучат сирены воздушной тревоги. По данным телеканала, в результате атаки базе причинен материальный ущерб.
И это, заметьте, второй обстрел за сутки, в течение одних суток. Уже были сообщения о том, что прогремел взрыв минувшей ночью на газоперерабатывающем заводе «Конокко», расположенном как раз-таки рядом с военной базой США. Несколько часов спустя, правда, поступила информация о том, что это была атака не на завод газоперерабатывающий, а именно на базу. И эту информацию подтвердили в Минобороны США, отметив, что были запуски непрямые, обстрел вот этих вот ракет по этой авиабазе. И, по словам представителя Пентагона, никто не пострадал, никаких повреждений базе не было нанесено, погибших тоже нет. Ну, видимо,
уточним,
пристреливались.
Что завод «Конокко», если речь идет о США, это северо-восток страны, то есть это та самая территория, где американцы находятся. Просто чтобы понимать географически.
Вот, видимо, я говорю, первый раз пристреливались, второй раз стали бить почетче, бить по целям. Но вот кто именно совершил эти нападения, на данный момент пока неизвестно. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов пояснил вот сложившуюся ситуацию в Сирии.
В американском присутствии в Сирии и вот этих атаках есть несколько сил заинтересованных в их оттуда отторжении, изгнании. Это в первую очередь, конечно, Иран. Открыто он действует. И вторая еще, конечно, могут действовать турецкие подразделения, которые тоже пытаются найти компромисс с американцами на этом направлении. Вообще, положение Восточной Евфраты, ситуация далеко не однозначная. И там требуется большая дипломатическая работа. Ребус сложный, уравнение сложное. Решить его однозначно каким-либо решением невозможно. Но ясно, что с уходом американцев из Афганистана в регионе начинается новая эпоха.
Вот к этому моменту, мне кажется, сквозь призму ухода американцев из Афганистана, все совершенно по-другому может выглядеть. Да и уже некоторые моменты, которые происходят, вызывают, мягко говоря, вопросы.
Когда мы в нашем эфире разбирали эту ситуацию с выводом американских войск из Афганистана, кто-то из спикеров сказал, что, ребят, ну вы же понимаете, если американцы пришли в регион, они из этого региона уже никогда не уйдут. То есть то, что они выходят из Афганистана, это не значит, что они полетят домой. Скорее всего, их просто переведут куда-то в другие страны этого региона.
Логичное почти предположение.
В том числе, как вариант, это Сирия. То есть усиление военного присутствия в Сирии. Но напомню, что сирийские власти считают оккупантами американцев, поскольку те находятся на территории Сирии, вот как раз-таки в провинции Дейр-эз-Зор, официально...
Без
никто,
какого-то разрешения, позволения и прочего.
Да, их никто не приглашал, и никто их там как бы не ждет. В основном...
Но вообще, вот, Даша, обрати внимание тоже, я уж не знаю, на самом деле, насколько можно это обращать, насколько за этим можно следить, и есть ли связь. Но вот сообщение о каких-то ударах по военным базам Соединенных Штатов на территории Сирии вот как-то зачастили в июне. Вот я думаю, это действительно какое-то обострение. Где-то они были как ответные, где-то они вот происходят, причем два в сутки, это тоже не рядовое событие. Или же просто об этом стали чаще как-то писать, сообщать, а что-то такое происходит постоянно, и какие-нибудь там, я не знаю, полторы ракеты и два беспилотника, склеенные из ватмана на коленке, прилетают так или иначе часто.
Вот у меня тоже такие подозрения, что прилетают часто, просто вот эти два события, да, то, что, во-первых, это резонансно, что это за сутки два обстрела, две базы, а во-вторых, то, что, судя по описаниям того, что происходит на базе, которую вот только что обстреляли, да, как по сообщениям ливанского телеканала Аль-Маядин, там действительно какие-то разрушения, то есть там, судя по всему, какой-то ущерб. Не просто так же будет дым столбом стоять, что называется.
Ну, есть тоже на это и официальная информация, как будут какие-нибудь подтверждения или новые мнения, или вдруг еще что-нибудь произойдет, обязательно сразу же расскажем и в прямом эфире, и на сайте radiosputnik.ru. Молдавская полиция сообщила о нескольких случаях нарушений, связанных с голосованием на выборах в парламент жителей Приднестровья на правом берегу Днестра. Было несколько инцидентов с попытками помешать им отдать свои голоса. Также предпринимались попытки подвоза, подкупа избирателей. Ну а сам подвоз избирателей не является нарушением, но будет нарушением, если при этом оказывается давление, ну или вот этот самый подкуп.
Да. О фактах нарушений говорила и президент Молдавии Майя Санду. Она призвала расследовать все инциденты и не дискредитировать выборы, чтобы они были прозрачными и честными. Для обеспечения общественного правопорядка в день парламентских выборов в Молдавии привлечено более 6 тысяч сотрудников МВД. Так, на минуточку. В том числе почти 5 тысяч полицейских дежурят в радиусе 100 метров от избирательных участков. Тут как бы несколько факторов. Почему именно вот в радиусе 100 метров? Потому что, с одной стороны, во-первых, именно возле избирательных участков могут проходить потасовки между сторонниками и противниками тех или иных
политических сил, да.
А во-вторых, в день голосования в радиусе 100 метров от избирательных участков запрещена какая-либо наглядная агитация. И несколько таких нарушений уже было зафиксировано полицейскими, когда приходилось либо снимать, отклеивать листовки расклеенные, либо прогонять, там, уводить людей, которые ближе, чем в радиусе 100 метров, ходили с определенными плакатами.
Я вот помню, что-то схожая ситуация в какой-то в другой стране была, где вот прям чуть не плакат, прям посередине был обрезан, то есть, ну, вот, грубо говоря, там за необходимым расстоянием, там вот, да, какая-то политическая агитация, в ней все угадывается, естественно, но прям там, где 100 метров, специально прям вот у этого плаката все начиналось что-то белое или серое, или бесцветное, я помню, такие юмористы тоже были. Судьбу этого плаката не помню, и как судьбу собственного политика, который на этом пытался сыграть, но вот сам прецедент запомнил. 100 метров, ну, грубо говоря, там, необходимое расстояние соблюли.
А при этом те, кто ходит на участок, прекрасно видят эту агитацию.
Естественно. В данном случае, если по 100 метрам, 100 метров и 50 сантиметров, безопасно.
Уже
можно.
Все, да, уже можно. Но в большинстве стран все-таки в день выборов агитация вообще какая-либо запрещена, и, как правило, еще и проводится день тишины накануне выборов. Но вот в Молдавии свои законы. Вот предстоящие политические баталии радио «Спутник» прокомментировал политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
На постсоветском пространстве выборный процесс всегда контролирует действующая власть. Поэтому, если говорить о молдавских выборах, как организация самих выборов голосования, так и подсчет голосов находится под контролем Майи Санду. И если она недовольна происходящим процессом и подает тревожные сигналы в сценах, это значит, что результат складывается не в пользу ее партии, и ей это не нравится. Из этого можно сделать вывод, что парламент как раз-таки будет очищен от коррупционеров, то есть от представителей партии Майи Санду, и народ сделает правильный выбор, чем, собственно, она и недовольна, судя по ее тревожным сообщениям.
Мне кажется, что в последнее время подобные заявления, они такое, носят характер обязательной повестки. Что если выборы, обязательно нужно, вот, тем более, если выборы достаточно сложные, проблемные, или ситуация очень близкая и равная, то такие заявления обязательно должны быть. Я, кстати, не знаю, на кого они толком могут быть ориентированы, потому что, ну, наверное, ко дню голосования уже все определяются. Те, кто хочет сходить на голосование, с тем, за кого он будет голосовать, но, тем не менее, обязательно нужно высказать, что вот что-то происходит. Или вот обратить внимание на оппонента.
Ты знаешь, это возможно. Возможно, еще и подготовка почвы к тому, чтобы, допустим, при невыгодном раскладе выборном признать их недействительными.
Ну, для этого должно сложиться все-таки значительное количество обстоятельств, и аргументы тоже нужно будет привести.
Ну, естественно, но вот как такая подготовка
как первый камушек,
почвы,
вполне, возможно.
Вполне, что вот мы говорили, вот мы фиксировали, вот мы видели, вот Как, угу. Какие могут быть результаты, если это все недействительно и нереально? Активнее всего голосовали молдаване, проживающие за рубежом, в основном в Европе, в Штатах еще пока и Канаде пока еще не открылись избирательные участки. В общей сложности за рубежом проголосовали уже 110 тысяч человек. Скажу, что на 12 часов, это на 14 часов дня информация, на 12 часов была информация 70 тысяч. То есть, понимаешь, да, почти пополам за 2 часа увеличилась явка избирателей за рубежом. Да. В общей сложности уже на 14 часов проголосовали, свои голоса отдали 29,40%. То есть, в общем-то, скорее всего, необходимое количество голосов, необходимое количество избирателей все-таки придет на участок.
Необходимо для того, чтобы выборы можно было посчитать состоявшимся.
Да, потому что, по законам Молдавии 33,3% населения, которое зарегистрировано как избиратели, то есть это там что-то чуть больше 3 миллионов человек зарегистрировано, как люди, которые имеют возможность, имеют право голосовать, да, то есть это люди там старше 18 лет и все в этом духе. И вот, вот треть из них должна отдать голоса. Уже 29 почти с половиной, то есть это на данные на 14 часов, сейчас наверняка уже больше. Традиционно это вот прям, я не знаю, как в европейских странах, а в странах СНГ, бывшего Советского Союза, на постсоветском пространстве, и это нас тоже касается. Как правило, наплыв избирателей приходится на первый там часа два
кто отстреляться сразу же.
Да. Угу. И на последние где-то часа полтора-два. Потому что днем по жаре куда идти, там сейчас народу духотища нафиг. А потом вечером уже, ну все, я самый умный. И получаются типа несметные очереди.
Такое бывает. Да. Посмотрим, да, осталось сколько, так если посчитать, 1030 до того, чтобы выборы можно было признать состоявшимися. Это, да, это вопрос, ну, наверное, пары часов, если не меньше. Обо всех данных, что происходит с выборами и что может происходить вслед за этим, рассказывает радиоспутник.ру. Это наш сайт. Все самое любопытное там и также в наших соцсетях, в Телеграм-канале.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Телеканал ТВ «Первели» настояла на участии независимого эксперта в установке причины смерти оператора Лекса Лашкаравы. Он был избит во время освещения акции против ЛГБТ-сообщества. После полученной травмы глаза он был госпитализирован, а после нескольких дней лечения в больнице выписан. В квартире своей матери он был обнаружен мертвым.
Причем обнаружила его сама же мать, как она рассказала, спутник Грузия. Она подошла рано утром, чтобы его укрыть, а он оказался уже холодным. Как она пояснила радио «Спутник», семья не планировала, не собиралась сразу отдавать милиции, полицейским тело сына. Планировали, хотели сначала проконсультироваться с юристами, чтобы не было никаких подтасовок. Но сотрудники МВД забрали его тело на экспертизу, не дожидаясь вот этого самого согласия семьи. Учитывая, что вся семья, все родственники Лашкаравы медработники, то они поставили как бы так предварительный диагноз внешне, что тромбоэмболия, оторвался тромб. А вот полиция приступила к расследованию этой смерти, и дело заведено по статье «Доведение до самоубийства».
Ох как!
Да, вот, в общем, вполне возможно, что сейчас, когда подключатся эксперты, в том числе и независимые эксперты, может быть, это дело и переквалифицируется, потому что тут очень многое зависит от того, какова причина смерти. Возможно, что он действительно, как рассказывает его родственник, как рассказывает его мать, просто лег, уснул и не проснулся. Просто умер во сне. То есть какое здесь может быть доведение до самоубийства, непонятно.
Ну или, опять же, последствия вот тех событий, непосредственно, которые он освещал, в ходе которых получил повреждение, травмы.
Вот, вполне возможно. Освещал он события, которые проходили в Тбилиси. Власти дали добро на проведение так называемой недели достоинства, в ходе которой, начиная с 1 июля, представителям ЛГБТ-сообщества разрешили провести ряд мероприятий, которые должны были закончиться итоговым маршем достоинства в понедельник в 17 часов по московскому времени. Противники секс-меньшинств вышли тоже с митингами. Вот произошли потасовки, они кидали камни и бутылки, в том числе и в представителей ЛГБТ-сообщества, и в журналистов досталось всем.
Но там активность, мягко говоря, проявляли все и те, и другие.
Да,
кадры
да,
с начала
да.
недели приходили, там практически чуть не в одном месте. В одном месте, имеется в виду географически, в одной локации все это было. И премьер-министр был, и высшие политические чины были вынуждены высказываться относительно вот этих планов. Ну и вот, увы.
В общем, зачем надо было давать такое разрешение на проведение таких мероприятий?
Дело даже не в разрешении, если, если не обеспечили организацию, не обеспечили безопасность, не предусмотрели такие последствия.
Такую реакцию населения.
А, и сам, собственно говоря, марш-то был отменен буквально за пару часов до вот этих 17
по
Москве.
Когда поняли, что столько противников этого марша, то все быстренько свернули и завернули. Заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якименко пояснил, зачем это все проводилось.
Это же такая своеобразная проверка общества на способность уже поддаваться каким-то вещам или нет. То есть это проверка почвы. Врастет в нее новая западная какая-то радикальная идеология или нет. То есть это просто такой социальный эксперимент. Знаете, как в свое время, в 90-е годы, когда вот появилось у нас шоу «За стеклом» и стояли громадные очереди, да, чтобы посмотреть, да, как люди там живут за стеклом. Это тоже была проверка. Вот все-таки уже готова страна к тому, чтобы сойти с ума или нет. Поэтому здесь то же самое.
Я бы отметил, что вот эти, собственно говоря, группа, череда, серия мероприятий, которые были запланированы, вполне тоже в русле общего намерения, общих планов Грузии как-то приблизиться к Европе, к европейским международным организациям различным. И, соответственно, подобная инициатива, учитывая, что защита ЛГБТ-ценностей, охрана ЛГБТ-ценностей заявлена как весьма важная для Европы тренд на будущее, ну что, наверное, не могли отказаться в Грузии власти официально, потому что это бы обозначало, что немножечко вразрез все это происходит, в особенности еще на фоне решений венгерских властей немножечко тоже поупираться. Вот оно параллельно прямо происходило. Когда в Венгрии из школьных программ убрали вот эти агитационные моменты, в Грузии, наоборот, оно было одобрено этой серии. Вот эти уже там и могут покочевряжиться, да? Здесь Грузии еще нет, и поэтому, наоборот, нужно как-то следовать.
Венгрия — это особый все-таки член Евросоюза, учитывая его лидера, ее лидера Орбана. Патриархия Грузии, там тоже, кстати, накануне вот этих событий, призывала к проведению марша мирно и не применять насилие. Но не были услышаны.
Мы, наверное, да, больше увлеклись как раз вот всеми событиями, которые происходили, а непосредственно то повод — это смерть журналиста, который снова, журналист снова пострадал, исполняя свою
50
работу.
50 журналистов пострадали.
Ну, я имею в виду, этот скончал. В данном случае Алексей Лашкарава скончался. Это в очередной раз напоминает о том, что журналист — это профессия, которая, ну, как сказать, нельзя трогать людей, которые исполняют свою работу. В очередной раз к этому привлекается внимание. Увы, за последний год не первый раз. Будем следить, будем смотреть, где и что будет происходить дальше. Авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать понесенные убытки с пассажира рейса «Москва-Анталия», который открыл дверь самолета при подготовке к вылету. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна резервной, замена аварийного трапа на второй левой двери.
как пояснили в авиакомпании, в 2 часа 20 минут по московскому времени один из пассажиров открыл вторую левую дверь. В результате автоматически выпустился, поскольку вот самолет уже как бы готовился к вылету, да, то есть там уже все вот это задраено было, то есть самолет был полностью готов к вылету, а значит, уже были подготовлен спусковой механизм вот этого вот выбрасывающегося трапа надувного.
На всякий, как говорится,
да,
случай.
Да, да, да. То есть это там не просто вот открыл дверь, да, и ждешь, когда он выкатится. Когда самолет подходит, проходит по подготовку, он уже вот готов. В результате пришлось менять борт, потому что как бы, ну, это же все теперь надо назад скручивать. Надо
вообще назад действительно справлять. Интересно, как это происходит. Что бывает потом? И сколько раз самолеты, из которых выпускают... Нет, ну, про надувной трап, да, это другое. Это может быть и в аэропорту случится, если с трапом, с обычной проблемой.
Да, безусловно. В общем, придется заплатить пассажиру через суд.
Они посчитали конкретно сумму-то, сколько? Мне даже интересно стало. Потому что, учитывая замену самолета, там что-то, наверное, приличное набегает.
А еще задержка, а еще надо было потом ждать окно, чтобы их выпустили.
А там очереди.
Угу. А еще очереди в Анталии на прилет, понимаешь? То есть там еще как-то вот, это, вот эти
Писаться,
моменты
да.
надо было состыковывать. То есть пока не озвучивается сумма.
Но не вовремя форточку будет... попытался открыть,
я подозреваю, что шестизначная будет сумма. Но, кстати, очереди не только из самолетов. Очереди...
Всякие.
Очереди колоссальные в Шереметьево и человеческие. Дело в том, что по новым правилам прилетающие и вылетающие должны предъявить, особенно то, что касается за границы, международных рейсов, предъявить справку с отрицательным ПЦР-тестом. Поскольку все это довольно долгая волокита, пока они там эту бумажечку развернут, то очереди уже второй день просто колоссальнейшие выстраиваются в аэропорту.
Давай будем честны, Шереметьево в этом плане, увы, может фору дать кому угодно в плане умения создать очередь на пустом месте. Нисколько не хочется никого наговаривать, но там создать очереди умеют, практикуют и не первый год. Но здесь есть отговорка, сейчас с тестом.
Ну,
да.
Видишь, они даже постарались как-то решить эту проблему, даже дополнительные стойки были открыты. Как ты знаешь, что стоит толпа народу,
работает одна, естественно.
Одна на эконом, вторая на бизнес. И все. А все остальное пустенько. Вот сейчас вроде как открыли дополнительные стойки, но пока не справляются. Лучший вариант выхода из ситуации у тех, кто предварительно заполнил форму на госуслугах. То есть они получают вот этот вот самый QR-код, и его быстренько автоматически считывают и пропускают. А вот те, кто с бумажными справочками...
QR-код мне даже интересно стало. Сейчас немножечко мы не об этом в целом говорим, но он разве для аэропортов тоже работает?
Да. Если вот у тебя есть справка ПЦР, тест отрицательная, заполняешь на госуслугах, и ты получаешь QR-код.
Вообще любопытно. Я думал, только вот для московских и только для ресторанов завели
учреждение.
Даша, давай вернемся к этому моменту, ситуацию в аэропорте.
Ситуацию в аэропорте прокомментировал главный редактор портала Aviaru Network Роман Гусаров.
То, что сейчас происходит в аэропорту Шереметьево и в других российских аэропортах, особенно в курортных, это российская традиция, это пик сезона. А на это еще накладываются и все сложности, связанные с ковидом, с санитарной безопасностью, проверять QR-коды, дистанцию соблюдать, хотя в таких ситуациях я думаю, что вряд ли кто-то в очереди соблюдает эту социальную дистанцию. Ну, в общем, это неизбежно, и ожидать, что когда-нибудь в ближайшие годы, и, может быть, даже десятилетия, в июле-августе у нас этого не будет происходить, только в том случае, если будут полностью прекращены полеты, и, как это было в апреле-мае 2020 года, аэропорты будут пустые.
В общем, да, без этих, как это сказать, без казусов не обходится. С другой стороны, отпускной сезон, и с другой стороны, сейчас же еще Египет открыли, поэтому очереди в Шереметьево, ну, меньше не станут абсолютно точно. Ученые из Хуанчжунского научно-технического университета придумали средства защиты от жары, и это не кондиционер. Разработали умную ткань, которая способна отражать солнечные лучи и охлаждать людей, предметы в жаркую погоду. То есть, я так понимаю, научились зеркало на себя надевать.
Что-то вроде того. Материал получил название «метаткань». Создан он из микроскопических волокон оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. То есть вот первые два вот этих компонента, оксид титана и тефлона, отражают ультрафиолетовый и видимый свет. А третий излучает инфракрасный. Благодаря, собственно, вот этой особой структуре ткань обеспечивает почти идеальную излучательную способность в среднем инфракрасном диапазоне и максимизирует рассеивание тепла, отмечают разработчики.
Люди, которые наденут эту ткань, не умрут в 40-градусную жару от обморожения. Все тепло отразилось, ничего не осталось.
Ну, кстати, в общем, да, довольно опасная ситуация. Но, с другой стороны, если ты, допустим, наденешь только кепочку или футболочку из этой ткани, то, ну, наверное,
если человек наденет только кепочку и футболочку, заберут в полицию сразу же за неподобающий внешний вид. Нечего ходить по улицам в одной кепочке и футболочке. Дарья Черник, Алексей Красильников, микрофонов. Это «Радио Спутник».